Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с гостем, который был у нас в прошлой передаче, и у нас был очень интересный разговор, связанный с охраной культурного наследия, в частности, архитектурных памятников. У нас в гостях Евгений Валерьевич Соседов.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Градозащитник, юрист, председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также заместитель председателя Центрального совета ВООПИК, вот этого самого общества. Очень рад вас видеть в нашей студии, и мы договорились с вами еще в прошлой передаче, что поговорим подробнее о Подмосковье, о подмосковных усадьбах, о некоторых таких уже локальных, но очень важных и ценных проблемах, связанных в том числе и с жизнью Русской Православной Церкви. Вот вам нет еще 30, да? То есть кажется, что это такое, хотя я считал в свое время, когда мне исполнилось 24 года, что я уже, так сказать,
мне тоже так
готов
кажется,
ко всему. И вы готовы, правда, ко всему. Вы лауреат, еще раз напомню, телезрителям президентской премии, премии Российской Федерации, президентская премия для молодых деятелей культуры за вклад в сохранение исторического облика Подмосковья. Вам вручали эту премию в Подмосковье, как ни странно, непосредственно в Новоогареве, это резиденция президента, официальная резиденция, которая базируется на очень древней, ну не очень древней, но в принципе древнем селе Усово, да. Но и усадьбе, так сказать, там, которая была связана с великокняжеской семьей и так далее. У вас такой интерес возник, как мы говорили в прошлой передаче, как бы сам по себе. Но почему вдруг вы посвятили этому жизнь? Ведь вы юрист. Почему вы стали историком? Почему вы стали изучать усадьбу?
Ну, тут скорее наоборот. То есть мне всегда была интересна история, в какой-то степени интересна архитектура. Интересна была охрана окружающей среды вот с детства. Как-то мне это было близко и понятно. И вот, став юристом, как раз я понял, что могу каким-то образом это еще и защищать. То есть, да, профессия юриста, она для меня, ну, вообще интересна и ценна как раз с той точки зрения, что у меня есть какие-то навыки, как я могу отстоять, защитить этот объект в юридическом плане.
Есть такое понятие «усадьба». Вот это очень, очень интересное слово. Мы специально его разбирать не будем, конечно, но как бы «усадьбы». То есть я нахожусь рядом с садом. «Усада». То есть сначала что-то сажают, а потом выращивают, и это становится местом, которое потом называется усадьбой. Еще в русском языке есть такое понятие «дача». Это слово существует только в русском языке. Больше нигде.
Причем слово, на самом деле, древнее достаточно.
Очень, да, древнее, да.
Принято воспринимать, что дача что-то такое.
Припоминаю, например, как в знаменитом Серебряном Бору есть усадьба Троицкая Лыкова, да? И как боярин Борис Михайлович Лыков получил его в дачу за Белгородское осадное сидение от государя, от царя. В дачу, значит, подарено. Почему этого нет? Как-то я ездил с одной женщиной-корреспондентом National Geographic по Звенигородской дороге, она все не могла понять, что же такое все-таки дача и что такое усадьба.
Ну, вообще усадьба, в первую очередь, это некий культурный феномен, именно такой русский, потому что аналогов, да, в мире не так много. Вот что, такого бурного развития усадебного строительства и вообще вся наша классическая культура – это, по сути, усадебная культура. И лучшие произведения архитектуры, лучшие произведения живописи, музыкальные произведения, они созданы в этих усадьбах или созданы, да, по заказу владельцев для этих усадеб. Конечно, усадьба – это такое многослойное, да, и многосоставной объект. Это не только какой-то дворец или главный дом. Это всегда обязательно ряд других построек. Это могут быть флигели, это могут быть хозяйственные постройки. И, конечно, самое важное в усадьбе, о чем тоже часто забывают, это парк. Это природное окружение, это, как правило, каскад прудов, это выход к реке или к озеру, это какие-то дали, панорамы, которые открываются из этой усадьбы.
И, как в общем-то, ни странно, церковь.
Церковь, конечно,
часто становится частью
ансамбля. Усадебные церкви, опять-таки, самые прекрасные наши церкви – это усадебные. И поэтому так усадьба, с другой точки зрения, она очень уязвима, потому что она должна быть сохранена вот в этой во всей полноте, иначе она просто теряет свою ценность, потому что какой-то усадебный дворец, который упирается в забор коттеджного поселка, да, или в стену многоэтажки, он просто теряется и становится неинтересен. Вот, потому что, конечно, усадьба должна сохраняться целиком.
Я хочу добавить к этому, что многие думают, что усадьбы появились совсем недавно, в 19-20 веке, когда люди стали строить загородные дачи там, или что-то в этом роде. Ничего подобного. Даже Москва, вот если взять план Москвы, например, 14 века, времен Дмитрия Донского или его сыновей, можно будет быть потрясенным, потому что внутри Кремля вся земля была поделена на маленькие усадьбы.
Боярские усадьбы.
Да, то есть каждый жил не просто в доме, не было таких улиц, как мы сейчас предполагаем, какие-то улицы, а были огорожены заборами маленькие усадьбы. И усадьба в Кремле стоила сумасшедших, конечно, денег, а усадьба подальше от Москвы стоила, конечно, намного дешевле. Но, тем не менее, люди вели усадебный образ жизни. Потому что были еще хозяйственные постройки, где содержался скот, были огороды и много чего.
Зачастую эти хозяйственные постройки были даже интереснее, чем, может быть, главное здание усадьбы. Потому что построены с фантазией, да, с желанием удивить.
Ну вот из таких очень известных усадеб, например, вот, например, резиденция, где вам вручали президентскую премию, она сама по себе тоже очень интересна. Рядом с ним есть такое село Ильинское. Мы в прошлом передаче говорили об Архангельском. Не будем повторяться, но тем не менее, может быть, даже и затронем и его, потому что это две усадьбы, два села были взаимосвязаны. И вот замечательное село Ильинское, которое было связано с жизнью императорской семьи, а потом по наследству перешло к великому князю Сергею Александровичу, который был генерал-губернатором Москвы и был женат на дармштадтской принцессе Элле, то есть, или, как мы ее называем, великой княгиня Елизавета Федоровна, которая стала преподобной мученицей после как злодейского убиения. Она была сброшена в шахту, как мы знаем, в 1918 году. Но вот там они пытались много интересного построить. Почти ничего не сохранилось. Сохранилась замечательная церковь Ильи Пророка, которая, собственно, и стала на основе для названия села Ильинское.
И
какова судьба этой усадьбы?
На первой православной службе, кстати, была. Она была вот в этом храме. Судьба, к сожалению, драматичная, трагическая, может быть, даже в какой-то степени. Это действительно очень древнее село, село Ильинское. Это великокняжеские земли были еще с 14-го, с 15 века. И соседнее село Луцкое существовало некогда на пойме, на Ильинской пойме. С 17 века это было владение бояр Стрешневых. От вот того периода, от 17-18 века, сохранился только храм. А в начале 19 века это было имение Александра Ивановича Остермана Толстого, героя Отечественной войны 1812 года. И уже при нем тоже усадьбы посещали многие известные деятели культуры. И, конечно, это был такой расцвет усадебного строительства. От того периода до недавнего времени сохранялась замечательная Елизаветинская ротонда. Это такой был павильон, его было видно даже с Ильинского шоссе. Елизаветинская, кстати, она по супруге Александра Ивановича, а потом ее очень любила, эту часть парка очень любила Елизавета Федоровна. Вот, она, к сожалению, была снесена совершенно варварским образом, тоже несколько лет назад, и сейчас большая часть усадьбы, она застраивается как частная резиденция, опять-таки, одного небезызвестного олигарха.
А там же флигели сохранились?
Там сохранилось несколько построек, сохранился первый этаж усадебного дома, встроенный в некое сооружение современное, тоже такое недостроенное. Сохранилось несколько флигелей, в том числе, как я понимаю, флигель, где вот жила Елизавета Федоровна. Сохранился конный двор. Главное, что сохранился замечательный парк. Это прекрасный парк, который украшался, да, на протяжении нескольких столетий. И еще при царской семье, да, усадьба принадлежала, так сказали, сначала Александру II. Много было вложено усилий, чтобы преобразовать этот парк. И потом особое внимание уделяла Елизавета Федоровна. Но, к сожалению, территория сейчас обнесена глухим забором.
Я перебью вас, потому что по поводу парка вы сказали, я вспомнил, что существует липовая аллея, которая связывает ваше почти родное Архангельское с Ильинским.
Это прекрасная аллея, да, высаженная
на много километров.
Да, в 818 году уже супругой Астермана Толстого в память о воинах, погибших в Отечественной войне, в Бородинском сражении. Она была двурядная, потом при расширении Линского шоссе остался один ряд лип. Ну вот эти липы тоже, к сожалению, сейчас постепенно подрубают, хотя недавно нам удалось поставить ее под охрану, как выявленный памятник. То есть эта аллея имеет определенный статус. Ну, в общем-то, и сама усадьба имеет статус выявленного объекта культурного наследия, хотя это парадоксально, что единственная царская усадьба в Подмосковье до сих пор имеет статус там, не федерального памятника, не регионального даже, а памятника выявленного. То есть это такой промежуточный охранный статус. Mm-hmm. Но вот те процессы, которые происходят сейчас внутри усадьбы, за забором, они, к сожалению, совершенно не подконтрольны никаким надзорным органам. То есть там ведется некое строительство, вырубается парк, ведется перепланировка территории. И, соответственно, когда мы там писали обращение, даже прокуратура и Министерство культуры Московской области просто не смогли попасть на эту территорию и зафиксировать эти нарушения. Еще очень важная составляющая часть вот усадьбы – это те постройки, которые сохранились в селе. Потому что, как мы знаем, Сергей Александрович, Елизавета Федоровна…
То ли больница, то ли родильный дом.
Да, очень много уделяли внимания непосредственно селу, непосредственно крестьянам, которые там жили, вели благотворительную деятельность, и был построен целый комплекс зданий. Это родильный приют, здание, которое использовалось тоже вот буквально там до последних десятилетий, ну и до сих пор это прекрасное крепкое здание. Была построена школа для девочек, школа для мальчиков. Вот школа для мальчиков сгорела, а школа для девочек сейчас используется как общежитие для учителей. И, в общем, тоже здание удивительно крепкое. Оно построено из бревен лиственницы. И вот те, кто там живут, говорят, даже если сделать надрез на бревне, до сих пор выступает смола, то есть вот оно в таком совершенно прекрасном состоянии.
То есть еще 100 лет простоит.
Да, да, и может простоять при должном уходе еще долго. Сохранился лазарет для воинов, который еще был построен в период, еще в период русско-японской войны, и потом первым использовался для вот раненых воинов Первой мировой. Сохранилась удивительная постройка фермы. Императорская ферма, и там тоже до сих пор живут люди, вот которые еще построила Мария Федоровна, и она в 60-е годы 19 века, и она до сих пор стоит, и, в общем-то, даже сохранилась декорация, резьба.
Я знаю одно, что я постоянный участник этого дела. Каждый год в сентябре устраивается крестный ход из села Ильинского, из летней резиденции великокняжеской семьи, через Москву-реку на плотах, в Усово, в зимнюю резиденцию.
Прекрасная.
И все идут, и мы идем, и проходим мимо школы Марии Федоровны, которая императрица, которая уже в Усове построена, там она тоже сохранилась чудом. Это какое-то количество километров, и можно пройти довольно быстро, но долгое время занимает переправу через Москву-реку, прямо рядом с резиденцией нашего президента. Я не знаю, так сказать, и все это разрешается, потому что большое количество народа очень двигается этим и направлением. То есть память как бы об усадьбе жива.
Да, конечно, у всех мечта, что когда-нибудь можно было бы пройти не вдоль забора, не по шоссе, а можно было бы пройти через саму усадьбу.
Как это было принято, это крестный ход был тогда.
Да, усадьба – это вот сама эта усадьба, это некая святыня, и свидетельство подвига Елизаветы Федоровны, и тем более она вот очень связана с вот тем ее периодом вхождения в православие, в православную русскую культуру. И она как-то очень трепетно относилась к этому месту. И там бывала вся царская семья. Мы знаем, что после коронации Николая II там некоторое время жила царская семья. И, в общем-то, такой, конечно, очень важный...
Как вы думаете, имеет смысл восстанавливать дом этой усадьбы? Или это уже не обязательно? Он был деревянный, конечно.
Он деревянный, но вот, повторюсь, первый этаж дома, кирпичная галерея, вот она сохранилась. В принципе, если бы была возможность, вполне можно
почему
было
бы
его
создать. Да. Потому что это одна из великих русских святых 20 века, которая бесспорно почитается всеми, потому что в силу того, что она сделала после кончины убиения мужа, который почти на глазах был убит, когда она остатки его тела собирала просто взрывом в Кремле. И после того, как она, не приняв монашество, правда, но входила в монашеской одежде и основала много обителей сестер милосердия сделала, отдала все для благотворительности и милосердия и погибла приняла ужасную кончину зверскую. Конечно, она почитаема всеми. Почему бы этого не сделать?
Сейчас вот еще одна угроза, которая нависла, это строительство огромного города, так называемый Мортонград, который планируется построить буквально между Архангельским и Ильинским, на 80 тысяч человек населения. И, соответственно, чтобы люди могли туда проехать, необходимо делать новые развязки, расширять дороги. А это, конечно, угроза и той самой Липовой аллеи, да, высаженной еще в 1818 году, и угроза этим деревянным постройкам, которые сохранились в селе. Они сохранились фактически на поворотах некоторых проездов, дорог. И сейчас ведется процесс постановки под охрану, и Елизаветинское общество, да, пытается там вдохнуть туда какую-то жизнь, думает, что там сделать экспозицию музейную. Вот. Но такая угроза тоже существует.
Еще вы занимались очень серьезно проблемой города, малого города Радонежа, связанного с именем преподобного Сергия Радонежского. Расскажите об этом, потому что это, я помню, была довольно жесткая битва. Да, она продолжается?
Да, она продолжается до сих пор. Древний Радонеж – это удивительное место в Подмосковье, в Сергиево-Посадском районе. Это место бывшего города. Да, в Средневековье там существовал целый город с посадом, со слободами. И сейчас это некая археологическая зона. На месте самого древнего Радонежа сохранилось село Радонеж, сохранился храм. И была исследована еще в 80-е годы целенаправленно. Такой есть у нас замечательный доктор исторических наук, археолог Сергей Заремович Чернов. Вот он проводил исследование этой территории и обнаружил огромное количество поселений современников, да, по тому периоду, когда туда переехали родители преподобного Сергия Радонежского, жили его родственники, сам жил преподобный Сергий, выявил трассы всех древних дорог, выявил там места захоронения, места каких-то родовых усадеб, поселений. И, в общем-то, по сути, была воссоздана картина жизни того периода. Были проведены исследования, был там восстановлен породный состав деревьев, лесов, которые там произрастали. Какие-то совершенно даже необычные бытовые подробности были обнаружены, каким образом велось сельское хозяйство, как там увлажнялись и подсушивались луга. То есть было собрано огромное количество материалов. Эта экспедиция вот работает до сих пор. Она ежегодно проводится, какие-то новые исследования, обнаруживаются новые артефакты. И в 86-м году была создана большая такая охранная территория. То есть еще при советской власти Мособлисполком создает защитную зону древнего города Радонежа. И она соприкасалась и с охранными зонами Абрамцева, и с охранными зонами Ходькова монастыря. То есть такой целый,
понятно,
да,
зона,
выходила,
да,
к Троице Сергия Лавре. И это, ну, уникальное место для развития русской культуры, да, по сути, вот то место, где как раз сформировалась личность Сергия Радонежского. Это тот возраст, когда он вот формировался как личность, где он осознал, опять-таки, какую-то вот связь с окружающим миром, и когда люди смогли освоить вот эту нашу, может быть, неброскую среднерусскую природу.
«Видение отроку в Варфоломея».
Да, да, это вот все как бы...
Знаменитая картина.
Да, целый вообще пласт русской культуры связан с этими местами и с их осмыслением. Вот. И была создана эта охранная зона. И она благополучно существовала на протяжении 30 лет. И буквально там в последние, может быть, тоже только десятилетия и муниципальные чиновники, и областные, и на каком-то этапе даже прокуратура просто стали игнорировать наличие этих охранных зон. То есть было провозглашено, что они утверждены давно, что мы сейчас живем в новой стране, что сейчас изменилось законодательство, эти зоны охраны не внесены в кадастр, а у нас постоянно меняются правила. Сегодня вот надо по таким точкам вносить, завтра по другим, послезавтра по третьим. Ну и, в общем-то, их соблюдать не надо. И начался такой процесс. Процесс просто такой, как вал, он увеличивался, распродажи участков. Причем было сделано так подло, что участки продавались не какие-то там дорогущие дворцы и резиденции, а продавались там и по 6 соток, в том числе там малоимущим гражданам, пенсионерам,
которых ветеранам. Которых потом сложно изгонять, что называется.
Да, 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 да. Но в огромных масштабах, то есть сотни гектар были переведены под застройку, и вот начался этот процесс. И опять-таки пришлось писать массу обращений, и было обращение Святейшего Патриарха тогда еще на президента Медведева, потом было специально официальное поручение президента, уже нынешнего президента Владимира Путина, и масса конференций, заседаний, выездов, да, проверок, передач для того, чтобы прокуратура наконец-таки предъявила иски в суд и вот признала перевод этих земель незаконным. То есть сейчас удалось ситуацию заморозить вот на определенном этапе. Да. То есть, конечно, уже нанесен ущерб ландшафтам, там перегорожены даже некоторые трассы древние, вот богомольные пути, которые можно было бы восстановить, разорвана связь с Абрамцево, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, удалось, да, это как-то локализовать и остановить разрастание этих поселков. И, в общем-то, ядро Радонежа, оно на сегодняшний день сохранно. Что с этим дальше делать? Конечно, давно выдвигается идея, она существует еще в 70-х годов, это создание музея-заповедника древним Радонежем.
Я просто хорошо знаю эти места, когда идешь, ну, это очень красиво. Но, с другой стороны, что может быть такое, за что глаз зацепится? Если бы это было бы, как, например, в Венеции, на каждом шагу памятник.
Ну, вот у нас же есть...
Поймите меня правильно, да? То есть, что сделать музей?
Нет, как раз есть прекрасный ландшафтный музей-заповедник. Это тоже Куликово поле, да. И Пушкиногорье, где территории гораздо больше по площади сохраняются. То есть, нужно создавать...
То есть, вот такого типа.
Создавать маршруты, да. Нужно помечать эти места. Так, где-то источник преподобного Сергия, который связан, да, с его жизнью, с тем периодом, который еще отражен там в летописях, в его житии. Mm-hmm. И это, кстати, не тот источник, вот, к которому сейчас ходят люди. Люди даже не знают,
куда они ходят. Часто бывает, сейчас,
да, эти древние, там, Переславская дорога, потом вот этот богомольный путь, по которому ходили там уже в 19 веке, например, богомольцы через эту территорию.
Или та второй дорога... Сергий Лавр.
Да, второй Сергий Лавр.
Все обязаны были один раз в жизни сходить пешком, да, второй, да, Сергий Лавр.
Да. Или дорога, по которой преподобный шел в Ходьков монастырь, да, например. То есть это все можно восстановить, это сделать прекрасные маршруты, интересные для детей как раз. Здесь вот и духовно-нравственное воспитание молодежи, о котором сейчас много говорят, да, и патриотизм, и туризм. В принципе, все это можно сделать.
А вот я хочу задать более близкий к нам, у нас не так много времени осталось, но все-таки более близкий к нам по времени, связанный с Великой Отечественной войной, обороной Москвы. Мне пришлось писать книгу «Звенигородское направление», и, конечно, я столкнулся с тем, что, например, было очень много людей, которые пропадали, ну, исчезали, так сказать. Тут было очень много перебежчиков, каждый день были сводки, по дням у меня расписано все, что происходило на этом направлении. И очень много погибало людей, их некому было хоронить, не было времени, была зима, 35-градусный мороз. Потом в 42-м году, когда все это оттаяло, их сваливали в кучи, в траншеи, потому что копать было некому, население ушло, войска ушли на запад, население было вывезено, в эвакуацию остались только очень пожилые люди. И поэтому возникло большое количество братских могил. И вот эта вся археология, так называемая, и поздняя, и ранняя, она вот тоже какие-то имеет свои проблемы, да, так сказать?
Да.
Я знаю, вы говорили о Дунине, Поречье.
Да? Вот как раз этот рубеж обороны, как известно, да, фашисты пытались окружить Звенигород.
Совершенно,
да,
верно.
Фактически был такой плацдарм уже для похода на Москву прямого. И вот Звенигород отстояли, Звенигород не сдался. И вот эта вот линия, последний рубеж, как раз последнего рубежа, она сейчас тоже находится под угрозой. И более того, это единственный участок под Москвой, который сохранился в ландшафте. То есть, где можно представить, вот как, что на этом берегу стояли наши войска, вот здесь стояли немцы, вот здесь были окопы, здесь была землянка. То есть это все реконструируемо, все это можно воссоздать, восстановить. И сейчас вся эта территория, к сожалению, находится тоже под угрозой застройки. Все эти поля, начиная там от Убор и до Звенигорода, вдоль Москва-реки поля, поймы, они были включены в черту Новой Москвы. И как раз-таки вот эти участки именно линии обороны, места, где еще, там, по, ну, как говорят поисковики, там более 200 захоронений необнаруженных наших солдат находятся, вот они могут уйти под застройку. И сейчас совершенно цинично мы получили ответ из Департамента культурного наследия, из Министерства культуры России, когда местные жители обратились с просьбой поставить под охрану вот этот участок линии обороны. Было отвечено, что там были недостаточно кровопролитные бои. Вот, поэтому как бы нецелесообразно.
Ну, я это проходил. По мою книгу выдвигали специально, передавали специальной комиссии, которая должна была присвоить звание Звенигороду «Город воинской славы». Это делалось несколько раз, и все говорили, ну как же, там же санатории сплошные, так сказать, какая там война. Представьте себе, города, которые были взяты немцами, оказались героическими, а те, которые не были сданы, не оказались таковыми.
Да, но для вопрос понять, это... что является кровопролитным, да? С какого количества погибших?
Нет, количество потерь было обозначено, потому что, как сказать, в этом месте действительно немцы не были пропущены, и они остановились. Они не двинулись, это сугубо западное направление. То есть мы не имеем, так сказать, широко разрекламированного, как подвиг 28 панфиловцев. Таких вот вещей, но есть масса других подвигов, которые там указаны. Например, на этом направлении был убит личный друг Гитлера, основатель СД, сельского гестапо, так называемого, да, и этот человек похоронен. И, например, я даже знаю, где его могила, да. Вот вы сказали, что на кладбище российских, советских солдат-красноармейцев, а ведь было огромное количество немецких кладбищ, которые остались и потом были разрушены. Они тоже существуют, и это тоже археология. Вот, конечно, вы правы, потому что вот этот рубеж обороны прямо на запад вообще почему-то исключался из такой системы боев, потому что 5-я армия Говорова считалась, что она как бы не приняла на себя такой удар, потому что на нее не били в лоб, а ее пытались обойти.
Там, да, не было никаких там танковых сражений, может быть, масштабных, но это никак не отменяет.
Но под Москвой вообще не было танковых масштабных сражений, поэтому...
Ну, известный там рубеж там в Козино, да, опять-таки под Волоколамском, когда там какие-то героические поступки, когда удавалось останавливать, да, наступление, но это никак не отменяет, конечно, того, что мы должны сохранить, заберечь вот эту территорию.
Абсолютно вы правы.
Есть пример замечательный в том же Дунино, да, это музей усадьбы Пришвина, который стоит на берегу Москвы-реки, и им удалось реконструировать вот этот небольшой фрагмент линии обороны, действительно, найти, где там были огневые точки, где были землянки, то есть это прям ровно на тех местах, где они были, они их воссоздали, и сейчас это интереснейшее место, куда люди приезжают с детьми, где происходит реконструкции военные, да, и просто такое паломничество, потому что больше негде это посмотреть. Да, есть парк «Патриот», где, может быть, сейчас построят какие-то пластиковые муляжи, да. Понимаете, а это вот такой настоящий рубеж политик крови.
Спасибо. Напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был градозащитник, юрист, председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, заместитель председателя Центрального совета ВОО ПИК Евгений Валерьевич Соседов. Спасибо вам, Евгений
Спасибо
Валерьевич.
Спасибо вам за разговор. Спасибо.
Всего вам доброго.